Приветствую всех, кто приготовился послушать. Ну, я, как уже сказал Игорь, о том, что я ездил на похороны своего брата Геннадия Константиновича, который скончался. И, конечно, приятно сознавать то, что он все-таки скончался, спокойно отошел к вечности. Ему предложили кушать. То есть он уже покушал, потом пошли, принесли ему, хотели что-то. Он в кресле сидел. И ему стали предлагать пищу, и он сразу склонил голову и таким образом отошел в вечность. Это довольно такая спокойная, достойная христианина смерть. Ну, а так, конечно, жалко, ушел брат мой. Ну, вот ему 81-й год был, в октябре месяце. Ему должно было бы быть 81. Ну вот, отошел в вечность. Как теперь наше братство Совета Церквей пойдет, предсказать трудно. Нет, пока что коалиционное управление братьями, потом они где-то на совещаниях, там, может быть, внеочередной съезд будет, я точно не знаю. Там будут уже избирать, может быть, одного руководителя, и как там будут что решаться, сказать трудно. Ну, во всяком случае, что зашевелились недруги всех направлений и говорят, что вот, может быть, теперь мы сможем там сломить их, так дальше заставить идти по широкому пути. Вот. Да я не буду называть это. Недругов много. У Церкви Христовой всегда были, есть и будут недруги. Поэтому я не стану называть их. Во всяком случае, подул такой вот ветерок. И даже в рядах слышно, потому что мы знаем, откуда это тянет. Вот, ну, вот, и тем более, через каких людей этот ветерок потянул холодный. Начинаются различные высказывания, клеветы и т.д. и т.п. Ну, посмотрим. Господь не оставит свою церковь. Вот, будем надеяться, что Господь усмотрит. Он всегда даже вот... На место Моисея нашел Иисуса Навина, на место Илии нашел Елисея и так дальше. Ну, бывают, конечно, и такие времена, когда он говорит, я искал у них человека, кто бы встал в проломе за дело Господне. Но в основном идет вопрос, но склонить хотят церкви, чтобы регистрировались. А регистрация всегда предусматривает сотрудничество. То есть, чтобы... Ведь если бы регистрировали, как регистрируют ребенка. Ну, ребенок и там брак, когда. Ребенок родился, ему дали имя, зарегистрировали, с него никто ничего не требует. А здесь так вот условия. Вот зарегистрируем, если... Вот то и то, то, а это если начинается с малого и кончается. Поэтому церковь, она как народ, между народами не числится. Это отдельное государство, это церковь. Это царство Божие, где хозяин Господь Иисус Христос. И поэтому туда вмешиваться каким-то людям, даже просто неверующим, и то нельзя, потому что во дворы Господни они не должны входить. А тем более, когда, например, недруги лезут в церковь для того, чтобы ну, свои выгоды какие-то найти среди людей там, и так дальше. А выгоды единственные, чтобы ликвидации церкви, низложение ее, или, по крайней мере, ну, чтобы она сотрудничала с ними. А вот я часто привожу пример из Ветхого Завета. Там было написано о девице, что если девица окажется... подвергнется нападению какого-то насильника, ну, в данном случае церковь и атеизм, госатеизм был, то она должна кричать и сопротивляться. Если она не будет кричать и сопротивляться, то обоих предать смерти. Вот девицу за то, что она не кричала, и никто не пришел. И поэтому, когда вот церковь гонимая, она кричит, ходатайствует, требует, просит там и так дальше, ее наказывают и там заставляют, принуждают, вот. Но она остается верной Господу. И Господь приходит на помощь. Но если некоторые, наоборот, уговаривают, да что вы сопротивляетесь? Да не надо сопротивляться, всякая власть от Бога, в том числе вот и атеистическая. Они задумали уничтожить и церковь, и религию на всем земном шаре, и вот мы должны им подчиняться, потому что, дескать, всякая власть от Бога. Ну, немного... Да, да, да. Ну да, религия и церковь – это не одно и то же. Дело в том, что вот как вот сама вот история христианства вся говорит нам, что очень много... Ну, беды приносит, когда руководители церкви или так называемой церкви или какой-нибудь религии становятся над государством. Их все время, им недостаточно церковной власти. Они постоянно лезут на престолы царей, королей там и так дальше. И в результате проливается кровь там и так дальше. И когда она добивается какого-то влияния, тогда вот я говорю, часто выражаясь так, что Пилатам мы не нужны. У Пилатов свои дела, а вот священникам им не терпится, вот распни его и все. И они принуждают так этих Пилатов, что им выкрутиться нет возможности. И они вот требуют, вот голос народа превозмог, священники подстрекнули, они скандировали там целых 2 часа. Кровь его на нас и на детях наших. Ну хорошо, если вы берете на себя ответственность. И он допустил это. Фактически Господь и сказал, что больше вины на том, кто предал. Не столько на Пилате, а сколько кто предал. И вот эти вот религиозные деятели во многих странах, да даже вот коммунистическая партия, это антицерковь. Это церковь Антихриста. Она тоже стояла над государством. И вот руками государственной карательной машины она боролась со своими противниками идеологическими, будь то на по политическим темам, а тем более по религиозным, они терпеть ее не могут, религию. Ну а сегодня вот вы говорите, то, что вот сейчас уже эти вельможи и цари со свечками ходят там в обнимку с попами, вот этого нам ничего, это нам ничего хорошего не предвещает. Если православная церковь опять подомнет под себя государство, то нам не сдобровать всем, кто исповедует чистое Евангелие, потому что они как огня боятся Евангелия, потому что Евангелие обличает их. А она, вот эта церковь, она настолько обросла язычеством и всяким вот этим безобразием всевозможным, и даром ее откровение называет женой блудницей. Вот лжецерковь, то есть лжецерковь – это совокупность всех религий, начиная от Каина. Он тоже, Каин, приносил жертву Богу. Только Бог не принял, потому что дела Каина были злы, Каин был от лукавого. И вот, а так он религиозен, Каин. Его же нельзя сказать, что он не религиозный, религиозен. А какое отношение к праведнику, к брату, к своему? Убил брата своего, потому что дела брата были праведны. Вот так примерно вот эти ортодоксальные церкви, вся этот, весь этот религиозный конгломерат, каких бы направлений, названий он ни был, вот, это и есть жена-блудница. И она действует на земле, начиная от Каина и до второго пришествия Христа. Тогда совершится суд над великой блудницей. А сегодня она пока еще действует. Поэтому нам ничего хорошего не предвещает, если, например, православие встанет во главе государства, как это было при царизме. Ну, это немножко не наша тема. Я просто говорю, что стоим мы сейчас на какой-то грани определенной, что будет. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Будет главное то, что Господь не оставит свою церковь, это будет. Если мы его не оставим. Конечно, если церковь опять начнет сотрудничать с атеистами, с властями, там и так дальше, Господь оставит церковь, тогда все беды обрушатся опять на нашу бедную российскую церковь. Ну и так мы возвратимся к откровению. Мы в прошлый раз говорили об откровении, ну, те беседы об откровении. Ну, я не буду многого повторять, но вкратце так, так скажу, что мы говорили о Новом Завете как о семи трубах благовестия. Семь ангелов благовестия. Это представляет из себя весь новозаветный период. Шесть ангелов протрубят, и церковь будет восхищена при седьмой трубе. Вот мы об этом читали в 10 главе Откровения. Сегодня еще церковь не восхищена, сегодня еще трубят последние трубы, новозаветные трубы благовестия. Вот, ну, с 5 стиха 10 главы Откровения я прочитаю. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Вот это шестая труба. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, седьмая труба, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». То есть вот сегодня мы ожидаем вот этого благовестия, что церковь будет восхищена. Мы сегодня ожидаем. Есть еретические учения всякие, и в частности, вот не так давно уже появилось еретическое учение о том, что время церкви кончилось, что на собрание ходить уже не надо и благовествовать уже не надо. Это, конечно, вот чувствуется вот эта рука Антихриста. Вот он старается как бы хоть в последнее время закрыть рот проповедникам, чтобы они не говорили. На самом деле это чистая ложь. Сегодня, вот, кстати, я этот раз ездил, когда на похороны в Россию. Вот я решил не только побыть на похоронах, но и задержаться там, посетить и свою родную церковь, и другие. Я посетил целый ряд церквей с беседами, со своими, со схемами. И в том числе был на конференции по благовестию, которая проходила в моей церкви, можно сказать, то есть в той, в которой я родился. Вот. Узловско-Новомосковской церкви. Там во дворе была поставлена большая палатка, где-то там 4-5 тысяч было присутствующих, ну и там были, которые приехали просто на благовестие, но было много и благовестников, которые отчитывались о своей проделанной работе. И мы видим, что Господь благословляет. Еще спасаются души и на севере, и на юге, и благовестники просят помощи, просят дополнительно посылать других людей, еще много мест неохваченных Евангелием, и души там еще не знают Господа. И поэтому процесс спасения продолжается. Так что говорить о том, что время церкви закончилось, это чисто сатанинская ложь. Ее надо бояться как огня, потому что сатана только и выдумывает вот подобные вещи для того, чтобы как-то связать руки, запугать там и так дальше. Вот. Мы должны это прекрасно понимать. Так вот, сегодня еще звучат, возможно, звучит последняя, шестая труба. Я, как уже говорил, что шестеркой всегда заканчивается определенное дело. Так же, как вот, ну, самые первые, это шесть дней Бог творил землю и человека на ней, и на этом поставил точку. Процесс творения земли и человека закончился на этом. Дальше началась вот эта вот седьмой день земли, что из себя представляет семь печатей таинственной книги. То есть вся история человечества. Вот то, что в духовном смысле, что происходит на земле, начиная от грехопадения Адама и по сей день. Это книга за семью печатями. Шесть печатей были открыты Господом, и на этом как бы был показан конец дохристианского периода, до того момента, когда умер и воскрес Христос и искупил всех дохристианских праведников. Тогда началась паника во вселенной, горы и холмы, падите на нас, и многие ангелы когда видя, что Христос умер, и врата ада над ним захлопнулись, так же, как над всеми людьми, то нечистые силы, конечно, торжествовали, а чистые ангелы, многие усомнились, поэтому и произошло очередное падение, очередное потрясение. Написано, как смоковница, звезды пали с неба на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. То есть вот эти ангелы неустойчивые, они как бы незрелые, потому что Господь потрясает именно для того вселенную. Он говорит, я потрясу не только землю, но и небо. Для чего? Для того, чтобы прибыло непоколебимое. Вот все колеблющееся должно отойти от пасть. И вот эти вот ангелы, которые вот пали, это была шестая печать таинственной книги. А седьмая печать, она из себя представляет семь труб ангелов благовестия. Когда протрубят, и сегодня трубит, может быть, последняя, шестая труба, когда она закончит, то при седьмой трубе, как мы только прочитали, седьмой стих из десятой главы Откровения. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. То есть совершится восхищение церкви, готовой живой части церкви, а не живая часть церкви, не имеющая Духа Святого, Ладикийская, она останется на земле. Вот, на великую скорбь, вот, когда польются чаши гнева на землю. И вот здесь написано, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть, вот то, что мы стоим на этой грани. Ну и на этом как бы заканчивается этот материал, то, что мы просматривали 9-10 главу об этих трубах. А дальше как бы новая картина с 8 стиха. И мы должны понять ее. Она отдельно заканчивается с 8 по 11 стих. И мы должны вот ее сейчас рассмотреть. Она иногда вызывает некоторые недопонимания у многих. Вот. Но мы прочитаем, а потом порассуждаем о ней. 8 стих из 10 главы Откровения. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». То есть речь идет о Христе. В данном случае ангел показывает роль Христа. Это не сам Христос, потому что мы уже говорили, что духовное мы видеть не можем. Духовное нам все показывает Слово Божие в уподоблениях, чему-то уподобляет тому, что мы знаем. Но я как-то уже говорил, что если я сейчас буду что-то говорить, чего вы не видели, например, а я видел, то мне трудно вам сказать, чтобы вы могли точно представить, о чем я вам говорю. Если я вам буду уподоблять это тому, чего вы тоже не видели, то вы тоже ничего не поймете. А если я хоть приблизительно найду то, что я знаю, что вы это видели и знаете, тогда я скажу, ну это подобно примерно вот тому-то, тому-то. А, ну тогда понятно, немножко понятно. Полностью, конечно, все равно мы не духовные не поймем, но Господь нам все представляет в уподоблениях, потому что духовного мы видеть не можем, только вот в этих в уподоблениях. И поэтому вот мы рассматриваем здесь и книжка, само слово и так дальше. И вот то, что ангел показывает, он показывает деятельность Христа, но это не Христос, это видение, всего лишь видение, которое показывает ангел. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горько в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Вот эта отдельная картина, она говорит о том, что Господь посылает Иоанна снова как бы на труд. Ведь Иоанн был на острове Патмос, когда он получил это откровение. И он был уже в глубокой старости. Ну и как вот говорят историки, ну, мы часто сами не можем что-то проверить, чтобы читать там манускрипты, древние рукописи там, и так дальше. Но вот как говорят историки, что Евангелие свое, Евангелие от Иоанна, Иоанн написал уже после этого откровения. То есть он как бы получил вот это познание, кроме того, что он учился у ног Господа Иисуса Христа до смерти и воскресения Христа. Он совершал служение на протяжении всего апостольского, можно сказать, века, до конца этого века. И в то же время ему Господь еще открывает и тайну домостроительства церкви, и саму историю церкви, ее будущее. И поэтому вот то, что Иоанн написал, он написал уже Евангелие, он написал после. Ну вот здесь важно отметить, что вот этот контекст этой новой картины, о которой мы говорим, он, тут написанный голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море на земле». Ну, как мы говорили, это идиома, это, то есть такое сравнение в литературе называют идиома. Это таких идиом в Слове Божьем очень много. Главное, что здесь показано, что Иоанн, как бы сказать, обретает небесные откровения. Господь ему какое-то посылает небесные откровения, и вот в форме, вот так вот, ну, этой, ну, в образе вот этой вот книжки, которую нужно съесть. Ну, это информация, которая идет от самого Бога, сходит свыше. И этот образ, такие идиомы мы встречаем и в других местах Писания. Вот, например, юный Иеремия говорит Господу: «Обретены слова твои, и я съел их». Интересный, вот, например, мы сегодня вот так сказали. Наверное, так никто из нас уже сегодня не говорит. А он, приняв откровение Господне, говорит: «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость, и веселье сердца моего». Это вот Иеремия, 15 глава, 16 стих. Вот еще другое место прочитаем. «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Я вложил слова мои в уста твои. Вот что значит съесть книжку, съесть вот это, получить божественную информацию. «Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разрушать и губить, искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». То есть вот часто Новый Завет, в частности, о котором, в частности, здесь дает откровение Господь Иоанну, он тоже весь насыщен вот этими искоренениями, разорениями, кого-то Господь губит, что-то разрушает, что-то созиждает и так дальше. Ну, как написано, произошли громы, голоса, землетрясения и так дальше. Это все одно и то же, потому что идет процесс борьбы, духовной борьбы, процесс рождения церкви в условиях этой войны, когда каждый человек становится, ну, как бы сказать, воином Христа, и побеждающий наследует все. Слава Богу, что мы, выступая против вот этих сил тьмы, имеем неограниченную силу со стороны Господа. Он нам нигде не сказал, что я вам не дам достаточной силы. Но и с другой стороны, он вместо нас делать не будет. Он нам поможет, но когда мы сами делаем, можно сказать, когда у нас не достает сил, тогда вступает помощь Господня. А когда мы еще не в полсилы что-то действуем, то Господь может нам не помогать в этой обстановке. А вот когда мы напряжем все усилия, тогда мы только удивимся, как начнет совершаться то, о чем мы, наш разум, например, говорил, что это невозможно. Вот подойти и поднять какой-то груз большой. По своему разуму я понимаю, что поднять его невозможно. Но Господь как бы говорит: ну берись и начинай поднимать. И когда я напряг все свои силы, и на мое удивление, я поднимаю груз, который бы я никогда не поднял. Ну это просто сравнение такое, я пример привожу. Вот. То есть Господь нам помощник везде, но только помощник, а не заместитель наш, когда Он посылает нас на какой-то труд что-то делать. Ну вот еще пример я приведу. Таких примеров много, мы сегодня на них немножко остановимся. Для того, чтобы вот эту мысль нам, как бы сказать, утвердиться, о чем же там речь идет, о том, что мы прочитали в Откровении. Вот когда Господь избрал юного Иезекииля пророком в Израиле, то Он ему сказал: ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом, ну, Израиля. Открой уста твои и съешь. Вот то же самое мы встречаем это выражение. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Вот мы, можно сказать, ну, прекрасно понимаем, вот съешь эту книжку. Вот для чего? Для того, чтобы потом что-то делать. Для того, чтобы ты имел познание. Чтобы этот, и из уст твоих могло исходить то, что вложил тебе Бог в уста. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною. И вот свиток написан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач, стон и горе. И сказал мне сын человеческий, и сказал мне, то есть Господь сказал: сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток. Для чего? Это я уже задаю вопрос, как бы сказать. Съешь этот свиток. И иди, Господь говорит, иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Вот мы здесь видим, что и Иоанну Господь также было сказано: съешь этот свиток. Для чего? Для того, чтобы тебе надлежит еще пророчествовать. Вот ты сегодня, Иоанн, на острове Патмосе, вот, и враги думали, что ты там и умрешь, и годы у тебя уже совсем преклонные, но тебе еще все-таки предстоит совершать служение. И вот в частности, с самим явлением того, что он написал Евангелие после этого откровения, которое по сей день работает, и это самые духовные Евангелия, вот из четырех Евангелий, которые написаны. Так что он фактически, как бы Иоанн, работает и по сей день. Иоанна нет давно, а слово его работает, и работает очень успешно. Поэтому вот надлежит тебе еще пророчествовать о народах, о царях и так дальше. Вот это слово Евангелие пророчествует. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». То есть эти слова не самого Иезекииля, а слова Божьи. «И говори им моими словами». Какими? А которыми он, которые он вложил в уста его. Или вот еще мы прочитаем некоторые места из Священного Писания, где встречается эта же идиома. Вот Исаия, 59 глава, с 21 стиха я читаю. «И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, вложил в уста твои слова». Это тоже идиома, потому что мы, ну, как, например, я бы не мог так сказать, хотя вот здесь так поэтически и пророчески сказано, и нам понятно, что он вложил в уста. «И слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступит от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков твоих, потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Вот то же самое и в отношении Иоанна, что вот эти не отступит и от уст твоих, Иоанн, и от уст потомства твоего, которые вот духовные потомства Иоанна, и от уст потомков потомства твоего, то есть до конца, говорит Господь, отныне до века. Ну, так он говорил через пророка Исаия, пророку Исаию. Вот, оно, это же самая вот идиома, она встречается, использованная вот в частности в Откровении. Или вот еще, числа 22 глава, с 38 стиха. «И сказал Валам Валаку: вот я пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». «И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: возвратись к Валаку и так говори». Ну, это пятый стих из этого тоже чисел 23 главы. «И встретился Господь с Валаамом и вложил слово в уста его». Вот опять мы встречаем эту идиому. «И вложил слово в уста его и сказал: возвратись к Валаку и так говори». Ну и так дальше. Вот Моисей, предсказывая о пришествии Господа Иисуса Христа, которого он называет пророком, Господь говорит, ну, Моисею: «Вот я воздвигну им пророка», то есть Христа, «из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». То есть вот помните, как Господь сказал, что то, что он говорит или делает, он ничего от себя не делает. Что слышит от Господа, что видит у Господа, то и говорит, потому что пришел исполнить волю не свою, но волю Отца Небесного. И даже вот помните, мы говорили, что он говорит, что Господь, Отец любит Сына, и открывает ему все, что сам хочет делать, и откроет ему еще больше, так что вы удивитесь. И вот здесь написано, что вот о Христе, что вложу слова мои, Бог говорит, в уста его, в уста Христа, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Вот то, что фактически Господь и делал на протяжении этого служения. Или вот еще место в Второзаконии, 19 стиха. «Итак, напиши себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их». Вложи песню в устах их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ну, я, как говорю, Второзаконие, 31 глава, 19 стих. И вот помните, когда женщина, фикоитянка, подошла к царю, Иоав ее научил. он говорит, подойди к царю и скажи ему так и так. И вложил Иоав, военачальник Иоав, и вложил Иоав в уста ее, что сказать. И дальше, точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твои все эти слова. То есть вот эта вот идиома, она, видимо, была у древних распространена довольно часто. Ну и сегодняшних поэтов вполне возможно она тоже употребляется. Вот, ну, а мы, когда вот читаем это слово, некоторые есть, вот, ну, понимают все буквально, что какая-то физическая книжка, что Иоанн взял ее, ел, жевал там и так дальше. Вот. А на самом деле это просто идиома, образное выражение, и духовный человек это понимает. Все это говорит о том, что для спасенной души очень приятно слышать Слово Божие и получать наставление. Он с радостью слышит и принимает, потом, когда осмысливает и усваивает его сердцем. Но вот потом, когда нужно будет благовествовать, сидеть, свидетельствовать в этом мире, то обычно бывает это очень трудно и часто стоит даже жизни. Потому что Христос посылает своих овец благовествовать среди волков. Это очень опасно. Даже вот сам Иоанн говорит о себе. «Я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, за Слово Божие». Какое Слово? А вот которое он вложил в уста его. Вот это. И, конечно, благовестие, оно довольно горькое, то есть самоусваивание, как бы сказать. Когда начинает это слово работать, то горько становится для плоти человека и так дальше. А так воспринимать истины Господни, это очень приятно, очень хорошо. Вот примерно такая там картина. Потому Господь и говорит Иоанну, тебе надлежит опять пророчествовать. Вот ты старик, вот и все думают, что ты скоро умрешь, но нет, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, о племенах, о языках, о царях многих. Иоанн это делает по сей день, вот через посредством своего Евангелия. Ну, а дальше уже идет новая картина. Я думаю, что вот этот, вот этой картины, что значит съесть книжку, ну, я думаю, что мы все поняли, если кто... Просто я не знаю, есть такие, которые сознательно только могут не понимать этого, вот что это поэтический оборот речи. Потому что очень часто мы говорим, солнце восходит, солнце движется от горизонта до горизонта, но ведь солнце-то не движется, оно стоит, мы знаем, земля крутится. Но мы так говорим и так понимаем. Вот, или, например, даже само выражение «небо». Вот небо над, у нас над головой, оно бездонное, материальное небо. Вот. А на самом-то деле речь идет, когда о небе, вот, например, духовном. Духовное небо мы не видим, но оно тоже бездонное и бесконечное. Сколько оно в этом, на этом небе существует небес, мы не знаем. Мы как-то говорили об этом, что вот и апостол Павел говорит, я был восхищен до третьего неба. То есть вот до третьих вот этих небес, потому что небес их много, и Господь на небесах поставил свой престол. Его престол стоит превыше небес. Мы уже говорили об этом. Он преклоняется, чтобы видеть, что происходит на земле и на небесах. То есть он выше этих небес. Но тем не менее вот этот невидимый мир, который мы часто о нем забываем при наших рассуждениях, чтениях, а ведь фактически, если бы сегодня Господь открыл нам очи, и мы увидели бы вот этот ангельский мир, духовный мир, то мы бы увидели великое множество ангелов, архангелов, как чистых, так и нечистых. Мы, может быть, в ужас пришли бы. Но вот такое видение этого мира потерял Адам. Потому что Адам, он был в общении с Богом, видел его, тем более он видел ангелов, и это было хорошо. Но потом, вот что означает выражение «изгнал из рая», то есть он лишился очень многих первозданных свойств, в том числе и видеть духовный мир. Он перестал его видеть. И сегодня мы не видим духовный мир. Мы только видим материальный мир. А это очень ограниченный мир. Поэтому Иоанн говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но не знаем, что будем. Знаем, что будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть. Увидим Его, потому что Господь возвратит потерянный рай, и тогда возвратит очень многие качества эти. Он наше уничиженное тело преобразит так, что оно будет подобно славному телу Его. И тогда мы, конечно, сможем видеть то, что сегодня не видим. Но мы все-таки должны не забывать, что вокруг нас великое множество вот этого духовного мира, и его образно, также вот в сравнениях с этим, с материальным миром, Господь называет небо, которое вверху, а внизу, вот, например, когда речь идет о преисподних местах земли, ну, это ясно, что идет речь о, тоже о духовных сферах, не о физических сферах, а о духовных сферах, вот, как, где находится, ну, как бы сказать, вот то, что под нашими ногами, как бы человек, когда умирает, то его погребают в землю, вниз, он уже не на поверхности земли, а ниже, и как бы вот этот образ употреблен, а на самом деле это духовный нечистый мир, так он назван в уподоблениях, вот что, как преисподние места земли, это вот смерть и ад, которые вот, ну, смерть и ад, они употребляются обычно вместе, потому что смерть, как врата ада, работают через эти врата, человек, который умирает, проходит в ад, и там находится до суда, или должен доходиться до суда. А ниже еще, там эти преисподние места, там бездна, глубокой, бездонной, как бы, хотя мы знаем, бездонных морей не бывает, но здесь образ такой тоже, как древние могли понимать, что вот море настолько глубокое, наверное, бездонное. Так вот, такой образ тоже употреблен, бездна, бездны. Вот в бездне, это тоже духовный обитель, где находятся бесы, также вот до суда, потому что бесы будут судить, не знаете ли, Павел говорит, что мы будем судить ангелов. И вот Господь доисторических бесов, которые пали еще до сотворения земли, когда началась духовная война во Вселенной, когда пал Херувим осеняющий, стал сатаной, тогда началась духовная война. И много пало бесов. И вот одна треть падших бесов, которые к тому времени достигла такой величины, Господь поверг их на землю вместе с сатаной. Вот, а война, я как уже говорил, я просто повторяю, что она локализована, сегодня ее во всей Вселенной в Доме Божьем нет. Она находится на нашей только маленькой крошечной земле, продолжается эта война. И здесь, на этой земле, дьявол до конца будет осужден, и вот с участием, в частности, и людей. Поэтому Господь нас призывает бороться со всеми происками дьявола. И после земли уже останется озеро Огненное, это вечный обитель, который Господь называл тьма внешняя, вот, или истоптанные ягоды за городом, то есть это за пределами земли. Вот, там уже они будут вечно находиться после суда. Кто не был записан в книгу жизни, тот же не вошел в состав Церкви Христовой, тот был брошен в озеро Огненное, где зверь, лжепророк и сам сатана, вся эта нечистая троица, и там уже будут проводить вечность, там будет плач и скрежет зубов. Это место уготовано дьяволу и ангелам его, и, возможно, уготовано было еще до сотворения земли. А земля, как временная обитель, вот здесь сегодня происходит определенный процесс, где будет создана церковь, и осужден сатана и все ангелы его, которые пали и которые продолжают по сей день падать. Потому что потрясения постоянно происходят в мире, и неустойчивые ангелы, в том числе и даже и христиане, неустойчивые падают. Вот почему этот нас призывает слово, чтобы мы не были младенцами колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. Потому что вот это Господь постоянно допускает эти потрясения, когда колеблется вся Вселенная, и многое неустойчивое и нетвердое отпадает, как бы сказать, для того, чтобы, как написано, чтобы прибыло непоколебимое. Колеблет для того, чтобы прибыло непоколебимое, как сотворенное. Сотворенное святое, а когда Господь начинает колебать все это, то вот это неустойчивое отпадает, потому что Господь создает царство вечное, непоколебимое. Там уже не будет колеблющихся. Ну, дальше уже вот мы будем рассматривать другую картину. Я вот хотел бы, чтобы все-таки братья принимали участие и сестры в этом. И вот эту картину, которую мы рассмотрели, следующая картина, она, ну, как бы сказать, которая идет уже с 11 главы Откровения, она тоже говорит о Новом Завете в целом, но немножко там другие показаны понятия, что ли. Потому что я говорю, что один и тот же предмет, скажем, Новый Завет, Господь как бы показывает нам с разных сторон. С одной стороны мы видим вот эти трубы, с другой стороны мы видим вот эту книжку, с третьей стороны мы видим вот этот вот храм и внешний двор храма там и так дальше. А все это в целом говорит о новозаветном периоде. Вот эти цифры символические, как 42 месяца, 3,5 года, время времен полувремени, 1260 дней и так дальше, все это один и тот же период. По-разному выраженный, это новозаветный период. И когда мы встречаем это символическое число или одно из этих символических чисел, мы сразу должны знать, что речь идет о Новом Завете. А если это так, тогда мы начинаем уже понимать и рассуждать, о чем же там идет речь. Если мы этого не поняли, в таком случае мы сейчас будем куда-то вот эти события относить к каким-то другим периодам, там что-то фантазировать, строить какие-то свои умозрительные картины, потом учить этому других там и так дальше, заводить в заблуждение. Вот. Здесь нужно, как бы сказать, все вещи ставить. Даже вот я говорил, что сама книга Откровения. Вот сколько сегодня толкователей. И главное, что они не понимают, и они не знают, к какому времени отнести всю информацию этой книги. Они относят ее к каким-то будущим временам. Что это за будущие времена у них в сознании, непонятно. А на самом деле эта книга показывает нам всю историю с духовной точки зрения, все духовные события, начиная от Адама и до будущего конца на земле. Все события происходят, которые... Чего-то уже прошло, чего-то сегодня совершается, а чего-то еще будет совершаться впереди. И до тех пор, пока они не поставят эту книгу на свое место, они никогда, никогда, я это повторяю и буду повторять 100 раз, никогда они не могут понять значение этой книги. Они будут строить вот эти вот умозрительные картины для себя, там и так дальше, но они не нашли места для этой книги, которое оно занимает в действительности. И я как говорю, а оно занимает в действительности всю человеческую историю. Это и есть книга за 7 печатями. Все события, которые происходят на земле, они вот отданы, вот мы читаем в Откровении, в 5 главе, о чем мы говорили, что там показано тоже как бы символически, вот задается вопрос, кто в руке у сидящего на престоле, то есть у Бога Отца, вот эта книга, истории всех дел человеческих, от Адама до будущего конца, вот это, о чем говорит книга Откровения в целом, вот эта книга в руках сидящего на престоле. Но мы знаем, что в Адаме все согрешили, нет праведного ни одного. И весь мир, и Бог, все желают спасения. Ну как получить и как обеспечить людям спасение? И вот там поэтому показана картина, что ангел, в данном случае, видимо, Дух Святой, провозглашает на всю Вселенную, весь духовный мир безбрежный, где мириады ангелов и архангелов. Кто достоин взять эту книгу? Вот книгу всех дел человеческих. И никто не может этого взять. Молчит Вселенная. Почему? Потому что нет другого имени, кроме Иисуса Христа, данного человеком. Кто достоин, и никого не нашлось. И поэтому, как бы сказать, вот рисуется картина, что во всей вселенной святые ангелы, такая тревога. Что же будет с людьми, когда спасенного ни одного? Ведь если Бог откроет сам эту книгу, совершится суд. И спасенных никто не, никого не будет. Потому что Божий закон таков, что зуб за зуб. Обязательно. И другого выхода нет. Почему? Вот мы говорили, что в Ветхом Завете было написано в псалмах, что милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Почему? Потому что милость и истина несовместимы. Милость требует помилования, но как мы... А закон говорит нет. Правда говорит нет. Зуб за зуб. И поэтому здесь вот получается, они как бы милость и истина антагонисты. Они как бы сказать противятся один другого. Но вот в лице Иисуса Христа милость и истина встретились. И облобызались, как родные братья. Почему? Потому что Бог совершил правду свою и осуществил и милость свою, и правду осуществил. А каким путем? А таким, что Христос взял грех всего мира на себя и пострадал. И после этого уже и вот эти вот архангелы, вот эти, как написано, старцы 24, поют новую песню, говорят, достоин, потому что ты был заклан. И все, что на небе, что на земле, что под землей. То есть все мироздание Божие засвидетельствовало, что Христос достоин взять эту книгу и производить вот этот суд, который, как Христос сказал, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. А если бы Он не отдал Сыну, вот в образе этой книги, за семью печатями, кто бы из нас оказался спасенным? Да никто, абсолютно никто, ни один человек не был бы спасен. Потому что в Адаме все согрешили. Согрешил Адам, а в Адаме все. И поэтому это мы должны твердо понимать, это такие как бы истины, аксиомы, которые не требуют никаких доказательств. Что в Адаме все согрешили, это мы прекрасно знаем. И следовательно, если бы сам Бог открыл эту книгу, спасенных не было бы никого, но слава Богу, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы все верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Это великая милость Божия в отношении нас. И вот я говорю, в отношении вот этой книги Откровения, до тех пор, пока мы, вот кто там занимается толкованием, вот многие из нас, кто слышит меня, или там вот можно... сказать, что до тех пор, пока они не поставят книгу Откровения на свое место, они никогда, никогда не поймут, о чем там идет речь. Они, конечно, будут выдергивать, и где-то, может быть, умело, правильно, даже что-нибудь доказывая евангельскую истину, приводить цитаты из Откровения, и они подойдут и будут подтверждать и это хорошо. Потому что золото есть золото, чего не построишь из него, оно все равно золотое, все равно драгоценное, потому что это Слово Божие. Но все-таки книга имеет определенное свое назначение, а не просто так. Кто чего вздумал, тот... то и построил из этой информации, которая там находится. К сожалению, вот я не слышу звонков, как будто или никому ничего не понятно, или наоборот понятно, да не воспринимается, потому что вот эта наезженная колея таких плотских представлений, которые нам досталось даже, вот я говорю, от ортодоксов, от монахов, от царей, там и так дальше, вот, кардиналов различных, пап римских. Они там толковали, принимали понимания какие-то, внедряли, а потом это попадало в народ, досталось нам по наследству, и мы не можем, как бы сказать, выбраться из этой колеи. Я всегда призывал всех и себя в первую очередь, чтобы начать рассматривать все это без предубеждений. как Павел говорит, чтобы ничего не делать по пристрастию, предубеждению и так дальше. Это самые страшные для нас враги, предубеждения. Вот как бы с чистого листа взял Библию, призвал имя Господа и начинай рассматривать, что тебе Библия говорит, а не то, что тебе предания говорят какие-то, которые достались нам по наследству. Тогда можно будет действительно что-то понимать. А если мы будем основываться на тех представлениях плотских людей, которые большинство из них не возрожденные, эти монахи, которые были, они христиане, но тем не менее это же не церковь, это же не церковь. И если бы даже Господь, ну, будет их менее наказывать, чем, скажем, злодеев каких-то, но они в церковь-то не войдут все равно, кто не был записан в книге жизни, вот тот был брошен в озеро Огненное, и третьего не дано. Мы нигде не находим, что что-то было промежуточное. Есть такие ложные представления, что, дескать, церковь-то церковь вот, будет, это на своем месте, а вот сам мир, там будут спасенные и не спасенные. Но это просто в Слове Божьем такого нигде нет. Это выдумка человеческая. Вот, потому что везде, вот даже в 22 главе тоже написано, что блаженно соблюдающие заповеди Господни, чтобы войти им в город, то есть в церковь, воротами, а вне псы, любодеи, чародеи и так дальше. Вот. И что, а где третье? О чем они говорят? О каких? А третьего не дано. Или ты в церкви, или ты вне церкви. И на этом точка. Ну, я думаю, у нас время кончилось. В следующий раз мы будем уже 11 главу рассматривать. А сейчас поблагодарим Господа, на этом закончим. Наш драгоценный Господь, Отец Небесный, прими благодарность за эту возможность, которую Ты послал по радио говорить о великих делах Твоих. Дай, чтобы вот эти истины, о которых мы говорим, чтобы они достигали слуха и сердца многих из нас, для того, чтобы нам твердо стоять на духовных ногах, чтобы нам не быть младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, потому что все эти учения ведут в погибель. Господи, помоги нам освоить это, прибудь с нами. Хвала Тебе за все, да будет. Аминь.